Глава 13. Батальон Овсанова подошел к Сану как раз в тот момент, когда начали переправу тылы противника. Головной тяжелый танк влетел на мост, и первая автомашина, как мячик, отскочила от него и, нехотя перевернувшись, упала в реку. Другой грузовик, выброшенный на берег, зарылся мотором в песок, пылал стаймя, как огромная жаркая свеча. Взвод 34-ок настиг колонну немецких танков. Дорого заплатили немцы за свою беспечность. И сейчас еще горело несколько танков, бронетранспортеров и автомашин. «Як бараны, вид до жути калы», описывал механик-водитель Коваленко панику, охватившую немцев, когда они поняли, что атакованы русскими с запада, откуда меньше всего ожидали удара. Танкисты спешили. Во всю длину гати наложили охапками сухой валежник и тростник, облили керосином и обработанным маслом. Подожгли. Огненный вал расползался по земле все выше, поднимаясь к небу. Металлические коробки понтонов с обрубленной кормой лежали уже у берега, лопнувшие по швам. Тяжелый танк, пройдя по ним, как огромный молот, сплющил их, разорвал и скрутил их борта. На восточном берегу Сана остался один танк «Березкина». Низко пошла пара мессеров. Они дали полный бортовой залп по скоплению танков. Снаряды выбили пыль на берегу, проплясали по синей речной глади, не причинив, однако, ущерба. Двухкилевой разведчик описывал второй круг над переправой. «Скоро здесь будет настоящая баня». «Да», — согласился с Овсановым комиссар. «Немцы примут все меры к тому, чтобы скорее восстановить переправу». «Значит, один танк вряд ли может серьезно помешать им в этом», — заметил Зорин. «Скоро должен подойти еще один. Сменит масло в картере, разбавленное водой, и сюда». «Знаю. Тот, что вытащили из реки на буксире», – кивнул головой комиссар. «И все же мало. Надо и на этом берегу иметь прикрытие. Пусть 2-3 часа, но противника надо держать на расстоянии от реки». «Верно», – согласился Овсанов. «Но кого оставим здесь?» «Я сам останусь здесь, Амурхан», – просто сказал Зорин, раскрывая портсигар и доставая папиросу. «Почему ты? Почему не Царев, Харьков или лейтенант Карцев?» «Не оставлять же роты без командиров. В то же время здесь решается часть общей нашей задачи. Это одно. Второе, создается пусть небольшой по численности, но мощный бронированный кулак». «Хорошо, Николай Петрович», – ответил Овсанов, называя комиссара по имени и отчеству. «Ну, нам пора». Он молчал дольше обычного, задержал руку комиссара в своей руке. Попрощались с комиссаром и командиры рот. Там, откуда только что пришли танки, разрасталась орудийная канонада. Артиллерия, казалось, грохотала по всему горизонту, будто что-то тяжелое било в огромные колокола, стоявшие на земле. Этот изнуряющий гул проникал даже в танки. Комиссар крикнул Березкину через реку. «Лучше замаскируй машину! Из танка не выходить!» «Есть, товарищ комиссар!» Комиссар приказал и своему экипажу занять боевые места и, закрыв люк, прильнул к окуляру перископического, как на подводной лодке, прицела. На западе до ближайшей гряды холмов и фольварка с красными черепичными крышами незаметно было никакого движения. Капризно вьющиеся проселки, пыльная лента, шоссе, обрывавшаяся на гребне ближайшего увала, были безлюдны, а пушка недалекой рощи дремала. В сетчатом отверстии перископа с ледяной полоской блеснул далекий излом Сана. Затем все затмила золотая стена соснового бора. Промелькнул клочок камышового болота и, перечеркнув сетку, заблестела новая полоса шоссе. Но там, где высились остатки двух сцепившихся гусеницами танков, комиссар увидел то, что ожидал. «Приготовить осколочный!» – подал он команду. «Есть осколочный!» – повторил заряжающий, и тяжелое тело снаряда, тускло сверкнув, скрылось в отверстии казенника. Ствол пушки танка Березкина повернулся в ту же сторону, и комиссар с удовольствием отметил, что Березкин внимателен. К Сану подходила новая колонна автомашин, тягачей, орудий. «Огонь!» – подал комиссар долгожданную команду. «За Родину!» – произнес заряжающий. «За Сталина!» – еще громче грозно сказал Коваленко. В лицо пахнуло горячим угаром пороховых газов. Они разъедают глаза, но разве можно забыть нынешнее утро, лес, изрытый коническими воронками, маленькую, словно игрушечную фигурку Наташи Морозовой, склонившейся над прахом мужа, связиста с обрывками провода, зажатого в кулаке, водителя с опаленным лицом, судорожно и широко раскрытым ртом. Нет, это надо помнить сотни лет. Внезапно экипаж, больше инстинктом, чем слухом, уловил вой бомб. Прежде чем комиссар сообразил, что произошло, река, берег реки, болото извергли откуда-то из недр багрово-черный фонтан земли и пламя. Страшная сила ударила в броню, и танк, застонав всем корпусом, резко накренился на борт, обращенный к реке. Глаза комиссара обожгла колющая боль, ослепила какая-то радужная и расплывчатая вспышка. Сотни невидимых раскаленных иголок, казалось, разрывали глазное яблоко. Запахло горелой одеждой, темнота вдруг стала гуще, непроницаемей. В ушах что-то тягуче надоедливо звенело, как зумер. От этого изнуряющего звона тошнило. Какой-то тяжелый комок подступил к гортани и душил. Вслед за этим комиссар услышал далекий, словно идущий из небытия, голос Коваленко. «Товарищ комиссар, вы живы?» «Жив», — ответил он, но губы с трудом повиновались ему, и он не слышал собственного голоса. «Пейте, пейте!» Комиссар ощутил на губах холодное горлышко алюминиевой фляги. Глоток воды опалил горло, заставил вздрогнуть тело. Память заметно прояснела. Дыхание стало ровнее. «Что случилось? Где экипаж Березкина? Коваленко?» «Я выходил через десантный люк. У нас бомба порвала гусеницу и борт. Разбитой стороной танк лежит в воронке. Машина Березкина горит». «Что с ней?» «Наверное, тоже от бомбы, что разорвалась рядом». «Докладывайте. Громче докладывайте, Коваленко». «Березкина захватили немцы. Вяжут». «Дальше, дальше, Коваленко». «Автоматами бьют Березкина». «Почему не ведете огня?» «Пулеметы разбиты, комиссар. А пушка?» «Вот именно. Почему не стреляете из пушки? Или разучились?» «Нет, не достанешь их теперь пушкой». Комиссар, не веря словам водителя, вскочил и тут же подскользнулся на наклонном полу. Дрожащими руками он ощупал развороченные затворы пулеметов. «Не понадобятся и запасные стволы». Присел, помолчал, успокаивавшись. «Допрашивают, пытают Березкина. Он весь в крови», — услышал он прерывающийся голос Коваленко. «Орел. Я всегда говорил, что Березкин орел», — гордо заявил комиссар. «Тише», — перебил его Коваленко. Все услышали шаги на крыше башни. Затем удары чего-то металлического, рыкающий гортанный акцент немецкого говора. «А где радист?» «Здесь я, на своем месте, комиссар», — раздался знакомый голос. «Заряжающий?» После небольшой паузы ответил Коваленко. «Нет у нас больше заряжающего, товарищ комиссар». Перед глазами по-прежнему однообразно перекатывался сероватый густой мрак. «Что-то я плохо вижу, Коваленко. Зажги, пожалуйста, переноску. Сейчас мы во всем разберемся», — раздражаясь, закончил комиссар. «Вы хотите знать правду, комиссар?» «Да, да, правду, Коваленко». «Вы не должны обидеться на своего водителя. Ведь коммунисты всегда говорят правду и выполняют все, что обещают выполнить. Тогда слушайте, но спокойно, комиссар. Переноска давно горит. Перед вашими глазами горит, товарищ комиссар. Чувствуете?» Щек комиссара коснулось что-то теплое и ласковое, как поцелуй ребенка. Теплота кругами распространялась по щеке. Поняв все, комиссар оттолкнул переноску от себя. Он молчал с минуту. По щеке его покатилась невесть откуда взявшаяся слеза. Только одна слеза. «Так бы и сказали напрямик, Коваленко, что, мол...» Он запнулся. «Что, мол, инвалидом стал», — произнес комиссар, расстегивая ворот гимнастерки, словно его душили. Крышку люка с силой застучали.
«Русиш, русиш, слушать, что я начал предлагать! Русиш! Приказываем всего, сдавайтесь!»
Пора было, как требовал того воинский долг, подумать о спасении подчиненных. Комиссар не спеша отстегнул кобуру с пистолетом, достал из кармана комбинезона запасные обоймы. все протянул Коваленко. «У меня свое оружие в исправности», не поняв поступка комиссара, произнес Коваленко. «В бою пара пистолетов всегда полезнее одного. Главное, быстрее старайтесь добраться до леса. Пробейтесь к своим», – тоном инструктажа говорил комиссар. Снова пауза, еще длиннее первой. Лица комиссара вновь коснулась знакомая ласковая теплота. «Спрячьте ваше оружие, товарищ комиссар», – обидчиво ответил Коваленко. «Я не упрашиваю, Коваленко, а приказываю вам». Голос комиссара звучал сурово. «Хорошо», – помолчав, ответил Коваленко и тут же обратился к радисту. «Я вылезаю первым через десантный люк. Затем вместе с комиссаром выходишь и ты. Пока доберемся с комиссаром до леса, ты прикрываешь нас огнем». «Вы оставите меня здесь, Коваленко», – вскипел комиссар. «Ну, на это мы еще не способны. Нет, мы не уйдем без вас», – категорически заявил Коваленко. Сквозь стену брони снова раздались еще более неторопливые, чем прежде, голоса.
«Русич, мы объявим последнего раза. Когда не сдаваться почетного плена, повешаем вашего танкиста. Выбирайте, что есть угодно».
«Коваленко, огонь!» «Кончился огонь, товарищ комиссар». «Неужели у нас нет ни одной пули?» «Почему нет? Три пули я на всякий случай оставил». Когда израсходовали и эти патроны, наступило молчание, какого еще не было в их жизни. Сели рядом, плечом к плечу, каждый думал свою последнюю думу. Перед Коваленко расстилались поля и леса Житомирщины. Бархатно-зеленые курганы весело махали ветряками на них. Вишни цвели в палисадниках. Радист мечтал о тихом таежном полустанке за Байкалом, о высоких и загадочных, как мечта, звездах над черной тайгой, о девушке в шелковом ярком платье, прижавшейся мокрой щекой к его щеке. Перед глазами комиссара вновь и вновь возникала прямая лента Ленинградского шоссе в зеленых оборках аллей по бокам. Серая массивная чаша стадиона «Динамо», трехугольные белые с голубым спортивные флаги над верхней плавной линией стадиона. Они радостно трепещут, словно летят по ветру. И вдруг в воздух взвиваются голуби. Белые, серые, пестрые и даже, как это странно, желтые. Желтые голуби. Сильными взмахами, рассекая воздух, они уносятся по дорогам. «Федотову! Федотову, ура!» Стадион возбужденно кричит, рукоплещет, гудит. «Значит, ЦДК играет сегодня». «Что вы сказали?» – переспрашивает Коваленко. «Так, ничего. Вспомнил Москву». Виновато оправдывается комиссар. Тут он уловил едкий запах, услышал характерное потрескивание в моторном отделении. Понял, горит масло. Подожгли, хотят выкурить. Соседняя стенка стала горячей. «Но нет, советские люди пугливо и покорно не умирают!» – крикнул комиссар. Он знал теперь, что нужно делать. Дым наполнил боевое отделение танка. Стало трудно дышать. Да и долго ли они еще будут дышать? Еще несколько минут, потом огонь прорвется к ним. Сначала, да, сначала загорится одежда. Можно отвоевать несколько минут жизни, использовав огнетушители. В танке стало жарко и душно. Вот они, последние драгоценные минуты жизни. Комиссар торопливо откашлялся и запел громко, ясно, как в конце партийного собрания. Он пел убежденно, вдохновенно, поддавая силе неотразимой певучести гимна, присоединив к нему голоса радиста и водителя. Над жалюзи танка, вихрясь, бушевало пламя. Обер-лейтенант, стоявший на берегу и наблюдавший, как росло пламя, нервно крикнул солдатам. «Ну как, сдаются русские?» «Нет, господин обер-лейтенант», – ответил один из солдат. «Они поют». «Почему поют? Что поют?» – вспылил обер-лейтенант. «Они поют, по-моему... Они поют «Интернационал»!» «Фанатики!» Офицер брезгливо сплюнул, громко и грязно выругался и в бессильной злобе выпустил всю обойму в огромный, лежащий на боку в воронке танк. И тут же, неловко взмахнув длинными руками в воздухе, медленно приседая, упал. Из перелеска, окутанный черными клубами дыма, вылетел танк с красной огненной звездой на башне.